Глава 21. Марсельское Таро. Февраль 1808 года. Пивная «Ананас» некогда служила прибежищем одному прославленному вору и убийце. У этого злодея был враг, столь же отъявленный негодяй. Вместе они совершили ужасное преступление, но вор, чтобы не делиться добычей, выдал сообщника властям. Сбежав из Ньюгейтской тюрьмы глухой полуночью, сообщник явился в пивную с тремя десятками своих подручных. Они разобрали черепичную крышу и вынули камни из стен пивной, лишь бы добраться до предателя. Никто не знает, что случилось потом, но многие слышали в глухой ночи леденящие душу крики. Владелец обнаружил, что мрачная репутация идет заведению на пользу, и не стал чинить стены и крышу. Он ограничился тем, что замазал щели и забил дыры досками. Теперь пивная выглядела как замотанный бинтами, заклеенный пластырем драчун. Скользкие ступени спускались в мрачный зал. У пивной был свой узнаваемый запах, смесь эля, табака, немытого тела и непередаваемой вони реки Флит, с незапамятных времен служившей лондонцам сточной канавой. Речушка текла прямо под фундаментом пивной, грозя когда-нибудь поглотить славное заведение. Дешевые гравюры по стенам изображали знаменитых разбойников прошлого столетия, повешенных за свои ужасные преступления, и беспутных сыновей короля, пока не повешенных. Чилдермас и Винкулюс уселись за столик в углу. Мрачная служанка поставила на стол дешевую сальную свечу и две оловянные кружки с горячим, сдобренным пряностями элем. Чилдермас заплатил. Некоторое время они пили в молчании. Затем Винкулюс поднял глаза на Чилдермаса.
«Что ты там плел о шляпках и принцессах?»
Чилдермас рассмеялся.
«Да так, выдумал. С тех пор, как ты вломился в библиотеку моего хозяина, он изводит своих высокопоставленных друзей просьбами тебя уничтожить. Даже просил лорда Хоксбери и сэра Уолтера Поула пожаловаться королю. Наверное, хозяин думает, что его величество направит против тебя армию. Однако лорд Хоксбери и сэр Уолтер вряд ли станут связываться с вонючим оборванцем за желтой занавеской. Вот я и решил. Если его величество узнает, что ты угрожаешь непорочности его дочерей, он может изменить свою точку зрения».
Чилдермас глотнул эля.
«Послушай, Винкулюс, неужели тебе не надоело продавать фальшивые заклинания и корчить из себя предсказателя? Половина посетителей ходит над тобой посмеяться. Они больше не верят в твои магические способности. Дни твои сочтены. В Англии появился настоящий волшебник».
Винкулюс с отвращением фыркнул.
«Волшебник с Ганновер-сквер! Все большие лондонские шишки твердят, что твой хозяин — честный волшебник.
Но я-то знаю магов и магию, и вот что тебе скажу. Все волшебники лгут, а этот — больше всех».
Чилдермас пожал плечами, словно и не собирался спорить. Винкулюс подался вперед.
«Магия будет начертана на каменных лицах холмов, но их разуму ее не вместить. Облетевшие деревья зимой, черные письмена, которых им не постичь».
«Деревья, холмы. Да когда ты в последний раз видел живое дерево или холм, Винкулюс? Почему бы тебе не сказать, что магия написана на грязных стенах домов, а дым из труб чертит магические знаки на небе?»
«Это не мое предсказание».
«Ну да, разумеется. Предсказание короля ворона. Ничего удивительного. Каждый шарлатан уверяет, будто ему ведомо пророчество короля».
«Я восседаю на черном троне!» — бормотал Винкулюс. «Но им не дано увидеть меня! Дождь отворит мне двери, я войду!»
«Ладно, если не ты его сочинил, то где нашел?»
Поначалу казалось, что Винкулюс не ответит. Однако несколько секунд спустя он промолвил.
«Так написано в книге!»
«В книге? В какой книге? У моего хозяина громадная библиотека, а ему неизвестно о таком предсказании».
Винкулюс промолчал.
«Это твоя книга?» — продолжал допытываться Чилдермас.
«Я храню ее!»
«Где ты взял ее? У кого стащил?»
«Я не крал. Это мое наследство. Величайшая честь и величайшее бремя, доставшееся человеку в наш век».
«Если книга и впрямь ценная, ты мог бы продать ее Норрелу? Он заплатит любые деньги».
«Волшебнику с Ганновер-сквер не завладеть этой книгой! Он даже никогда ее не увидит!»
«И где же ты хранишь свое сокровище?»
Винкулис холодно рассмеялся, давая понять, что не скажет об этом слуге своего врага. Чилдермас окликнул служанку и заказал еще эля. Некоторое время они пили в молчании. Затем Чилдермас вынул из-за пазухи колоду и показал Винкулюсу.
«Марсельское таро! Видел такие когда-нибудь?»
«Много раз»,
— ответил Винкулюс.
«Однако твои отличаются от обычных».
«Это копия колоды, принадлежавшей матросу, которого я встретил в Уитби. Он купил карты в Генуе, чтобы с их помощью находить спрятанное пиратское золото, но понял, что вряд ли когда-нибудь в них разберется. Матрос предложил продать карты мне, но я в ту пору был беден и не смог заплатить цену, которую он запросил. Тогда мы заключили сделку. Я ему погадаю, а он даст мне карты, чтобы я смог их перерисовать. К сожалению, корабль отплывал слишком скоро, и половину карт мне пришлось дорисовывать по памяти».
«Какую же судьбу ты ему предсказал?»
«Настоящую, что он утонет еще до конца года».
Винкулюс одобрительно рассмеялся. Видимо, когда Чилдермас заключал сделку с матросом, ему не на что было купить не то что карты, даже бумагу. Карты были нарисованы на обороте счетов из пивных и прачечных, театральных афишек и писем. Позднее Чилдермас раскрасил карты, однако на некоторых просвечивала оборотная сторона, придавая колоде комичный вид. Чилдермас разложил 9 карт в ряд, открыл первую. Под картинкой были изображены номер и название карты. 9. Отшельник. Картинка изображала старика в рясе и монашеском клобуке. Старик держал фонарь и тяжело опирался на посох, словно его, более привычного к сидению и размышлению, тяготила необходимость стоять на ногах. На худом лице застыло подозрительное выражение. От картинки как будто тянуло пылью.
«Хм», — промолвил Чилдермас, — «в настоящем твоими действиями управляет затворник. Ну, это мы и так знаем».
Следующей картой оказалась дурак. Номера на карте не было, словно фигура на ней осталась за рамками основного повествования. Карта изображала мужчину, бредущего по дороге мимо дерева, покрытого листвой. Мужчина опирался на палку, а котомка его свисала с другой палки, перекинутой через плечо. Рядом бежала собака. Фигура изображала дурака или шута старых времен. Колокольчик на шляпе и ленты на штанах Чилдермас раскрасил красным и зеленым. Он немного помедлил, видимо, не зная, как растолковать этот символ, затем перевернул еще 2 карты. 8. Правосудие. Картинка изображала женщину в короне с мечом и весами в руках. и двойку жезлов. Жезлы перекрещивались и могли, кроме всего прочего, обозначать распутье. Чилдермас хмыкнул. «Итак», — произнес он, скрестив руки и с некоторым изумлением поглядывая на Винкулюса, — «вот эта карта», — Чилдермас ткнул в правосудие,
— «говорит мне, что тебя тяготит твой выбор, и ты готов принять решение, а это», — указывая на двойку жезлов, — «что выбор твой — скитание. Так что зря я тут трачу время. Ты собираешься оставить Лондон? Стоило возмущаться, если ты уже сам все решил».
Винкулюс пожал плечами, словно недоумевал, чего еще Чилдермас от него ждал. Пятая карта оказалась валетом чаш. Считается, что валету надлежит быть юным, но картинка изображала зрелого мужчину со склоненной головой, курчавыми волосами и окладистой бородой. В левой руке он держал тяжелую чашу, хотя тяжесть ее не могла объяснить странного выражения ни то муки, ни то натуги. Не иначе тяжелее этой чаши не было во всем свете, или его тяготила иная невидимая ноша. Так как Чилдермас рисовал на чем попало, то карта приобрела весьма необычный вид. Сквозь бумагу просвечивали буквы с оборотной стороны листа. На одежде, на руках, на лице валета проступали каракули. Увидев карту, Винкулюс рассмеялся, словно встретил старого знакомого, и трижды дружески по ней постучал. Непонятный жест смутил Чилдермаса.
«Ты должен передать кому-то известие», — осторожно предположил он.
Винкулюс кивнул.
«А следующая карта должна показать этого человека».
«Да».
«Скорее!»
Винкулюс, не дожидаясь Чилдермаса, сам перевернул карту. Шестая карта оказалась рыцарем жезлов. Мужчина в широкополой шляпе сидел на лошади. Местность вокруг была обозначена несколькими камнями и пучками травы под лошадиными копытами. Одежда рыцаря производила впечатление богатой и ладно скроенной, но по непонятной причине он держал в руках тяжелую дубинку. Впрочем, сей предмет и дубинкой-то нельзя было назвать. Так, толстый сук с торчащими ветками и листьями. Винкулюс схватил карту и принялся пристально ее разглядывать. Седьмой оказалась двойка мечей. Чилдермас ничего не сказал и тут же перевернул восьмую. Повешенный. Девятая карта называлась «Мир». На ней плясала ногая женщина, а в углах были изображены ангел, орел, крылатый вол и крылатый лев, эмблемы евангелистов.
«Тебе предстоит встреча», — сказал Чилдермас, — «и приведет она к испытанию, возможно, к смерти. Карта не говорит, уцелеешь ли ты». «Но что бы ни случилось», — он ткнул в последнюю карту, — «здесь говорится, что ты достигнешь своей цели».
«Ну, теперь ты знаешь, кто я такой?»
— спросил Винкулюс.
«Не совсем, но теперь я знаю о тебе гораздо больше».
«Ты видишь, я не такой, как все», — сказал Винкулюс.
«Нигде здесь не сказано, что ты не шарлатан».
Чилдермас начал собирать карты.
«Постой!» — сказал Винкулюс. «Давай я покажу тебе твое будущее!»
Винкулюс взял колоду и, повторяя действия Чилдермаса, разложил 9 карт. Карты легли так. 18 — луна. 16 — башня, перевернута. 9 мечей, валет жезлов. 10 жезлов, перевернута. 2 папесса. 10 колесо фортуны. 2 монет. Король чаш. Винкулюс смотрел на карты. Затем поднес глазам башню, но ничего не сказал. Чилдермас рассмеялся.
Ты прав, Винкулюс. Ты не такой, как все. Здесь перед тобой вся моя жизнь. Однако ты не можешь прочесть ее. Ты странное создание, Винкулюс. Полная противоположность волшебникам прошлого века. Они многое знали, но не обладали магическими способностями. Ты же напротив. Ничего не знаешь, но у тебя есть талант. Ты не можешь объяснить то, что способен совершить.
Винкулюс поскреб желтоватую щеку грязным ногтем. Чилдермас начал собирать колоду, но Винкулюс снова прервал его и жестом показал, что хочет опять разложить карты.
«Зачем?» — удивленно спросил Чилдермас. «Я уже рассказал тебе о твоем будущем. Ты не смог ничего сказать о моем. Что дальше?»
«Я собираюсь предсказать его будущее».
«Чье? Норрелла? Ты опять не поймешь».
«Тасуй колоду!» — настаивал Винкулюс.
Чилдермас стасовал колоду. Винкулюс разложил 9 карт и перевернул первую. Четверка. Император. Картинка изображала короля на троне с обычными знаками власти, скипетром и короной. Чилдермас наклонился, чтобы рассмотреть карту.
«Что там?» — спросил Винкулюс.
«Кажется, я плохо скопировал эту карту и только сейчас заметил. Чернила смазались, поэтому волосы и мантия кажутся почти черными. А еще кто-то оставил грязный отпечаток пальца прямо поперек орла. Император должен быть старше, а я нарисовал юношу. Что скажешь, Винкулюс?»
«Ничего».
Винкулюс пренебрежительно дернул подбородком, и Чилдермас вынужден был перевернуть следующую карту. Четверка. Император. Последовало короткое молчание.
«Невозможно!» — сказал Чилдермас. «В колоде только один император!»
Этот король оказался еще моложе и свирепее на вид. Волосы и мантия стали совершенно черными, а корона превратилась в тонкую полоску бледного металла. На карте не было отпечатка грязного пальца, но птица в углу окончательно почернела и теперь больше походила на английского ворона, чем на орла. Чилдермас перевернул третью карту. Четверка, император. И четвертую. Четверка, император. На пятой номер и название карты исчезли, но картинка оставалась прежней. Юный черноволосый король, у ног которого притулилась огромная черная птица. Чилдермас перевернул последние карты. Он хотел рассмотреть карты, оставшиеся в колоде, но от волнения заторопился и выпустил ее из рук. Черные короли закружились в холодном сером воздухе. На каждой карте была изображена все та же фигура с мертвенно-бледным лицом и неумолимым взглядом.
«Ну вот», — мягко промолвил Винкулюс, — «вот это и передай своему волшебнику с Ганновер-сквер. Перед тобой его прошлое, настоящее и будущее».
Незачем и говорить, что когда Чилдермас вернулся на Ганновер-сквер и рассказал обо всем хозяину, тот ужасно разозлился. Хватило бы и того, что Винкулюс упорствовал, не желая подчиниться, но его слова о книге, которую мистеру Норреллу никогда не прочесть, возмущали до крайности, а уж то, что Винкулюс посмел угрожать ему королем-вороном, выходило за всякие рамки.
«Он провел вас!» — возмущенно объявил мистер Норрелл. «Подменил вашу колоду своей! И куда только вы смотрели!»
«Да уж!» — согласился Лассельс, холодно поглядывая на Чилдермаса. «Конечно! Винкулюс передернул колоду!» — поддакнул Дроллайт. «И все равно жаль, что я этого не видел! Зря вы не сказали, что собрались
к Винкулесу, и я бы пошел с вами».
Чилдермас, словно не слыша Лассельса и Дровайта, обратился к мистеру Норрелу.
«Даже если предположить, что Винкулюс способен на такой трюк, в чем я сильно сомневаюсь, откуда ему было знать, что у меня есть колода марсельского Таро? Даже вы о ней не знали?»
«Вот и хорошо, что не знал. Нет ничего хуже гадания на картах. Ваша затея была непродуманной от начала до конца».
«А о какой книге толкует этот шарлатан?» — спросил Лассельс.
«Да-да, то странное пророчество», — подхватил мистер Норрелл. «Полагаю, это всего лишь набор слов, однако некоторые обороты говорят в пользу его древности. Я бы не отказался ее увидеть».
«Что скажете, мистер Чилдермас?» — спросил Лассельс. «Я не знаю, где он хранит книгу». «Так узнайте!»
И Чилдермас начал шпионить за Винкулюсом. Первым и самым удивительным открытием оказалось то, что Винкулюс женат, причем в куда большей степени, чем большинство людей. Жен у бродячего чародея оказалось 5, и жили они в разных приходах Лондона и ближайших окрестностях. Старший исполнилось 45, младший — 15, причем ни одна не подозревала о существовании остальных. Чилдермас решил познакомиться с каждой. Двум он предстал в образе сомнительного шляпника. Третий представился таможенным чиновником. Ради четвертой стал пьяницей и игроком, а пятый... сказал, что хотя в миру служит у великого мистера Норрелла с Ганновер-сквер, на самом деле он и сам чародей. Две попытались его обокрасть. Одна поклялась выложить за выпивку всю правду, четвертая чуть не утащила Чилдермасса на молитвенное собрание методистов, а пятая, ни много ни мало, без памяти в него влюбилась. Тем не менее... к концу своих приключений Чилдермасу пришлось признать, что жены Винкулюса не подозревали о существовании книги и уж тем более не знали, где муж ее прячет. Мистер Норрелл отказывался этому верить. В своем уединенном кабинете он снова и снова всматривался в серебряную чашу, изучая жилище Винкулюсовых жен, но не нашел ничего, хоть отдаленно напоминающего книгу. Тем временем, этажом выше, в своей каморке, Чилдермас раскладывал карты. Они снова стали прежними, за исключением императора, который так и остался в личине короля ворона. Некоторые карты выпадали снова и снова, например, туз-чаш, церковный потир в таком вычурном стиле, что казался городом на ножке, обнесенным крепостной стеной. И двойка — папесса. Чилдермас считал, что обе карты означают нечто скрытое. С невиданной чистотой выпадала масть жезл, почти всегда семерка, восьмерка, девятка и десятка. Чем больше Чилдермас вглядывался в вереницу жезлов, тем больше они походили на письмена. Одновременно жезлы образовывали преграду, препятствие, мешавшее Чилдермасу разгадать их скрытый смысл. В конце концов он пришел к заключению, что книга Винкулюса, где бы ее ни прятали, написана на неизвестном языке.